Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинский закон о государственном языке вступил в силу. Достаточно серьезное решение, которое критиковали еще в момент, когда депутаты Верховной Рады Украины обсуждали и голосовали за этот закон. Даже после его принятия страсти не утихли. Представители новых политических сил, пришедших сегодня к власти в Украине, говорят о возможности пересмотра отдельных положений этого закона. Об этом мы поговорим в нашем эфире с моими коллегами, журналистом, главным редактором интернет-издания «Историческая правда» Вахтангом Кипиани. Здравствуйте, Вахтанг.
Добрый день.
И журналистами и телеведущим Павлом Казариным. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Но перед тем, как приступить к диалогу, сюжет о сути происходящего.
Верховная Рада Украины 8-го созыва окончательно приняла документ в конце апреля. Спикер парламента Андрей Порубий назвал защиту украинского языка вопросом национальной безопасности.
Сегодня подвижение на усилиях.
Язык сегодня намного больше, чем язык. Это вопрос безопасности и обороны. Путин прежде всего борется за сердца и разум украинцев, а потом приходят танки.
И разум украинцев, а потом приходят танки.
Противники принятия закона утверждают, что он раскалывает украинское общество и лишает защиты русский язык. Отныне украинский язык становится обязательным для органов центральной и местной власти и в общественной жизни. Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов. Украинский язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинских учреждениях, в обслуживании потребителей и рекламе. Газеты и журналы могут издаваться и на других языках, но должны иметь и украиноязычные версии. В библиотеках, книжных магазинах и газетных киосках не менее 50% продукции должно быть на государственном языке. Закон не предусматривает уголовной ответственности, однако через 3 года нарушители прав граждан на получение услуг на украинском языке и определенных законом публичных сферах будут наказывать штрафами. Максимальный размер штрафа почти 12 тысяч гривен, свыше 460 долларов. В день вступления закона об усилении позиции украинского языка по инициативе Москвы состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором постоянный представитель России Василий Небензя заявил.
Напомню, что сегодня вступают в силу основные положения документа, которые предусматривают жесточайшую принудительную украинизацию всех сторон жизни и постепенно вводят штрафы за неиспользование украинского языка. Русскоязычные граждане Украины будут практически лишены возможности получать образование на родном для них языке, включая школу и вузы.
Отвечая на эти утверждения российского дипломата, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко напомнил о многовековых репрессиях украинского языка со стороны России.
Страна, которая столетиями применяла репрессии к украинскому народу и принудительно вытесняла его русским во всех сферах общественной жизни, не имеет права указывать, на каком языке мы должны говорить и писать.
Заседание Совета Безопасности ООН завершилось без принятия решений. В ходе обсуждения украинского вопроса США, Франция и Великобритания призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и не нарушать прав национальных меньшинств на полуострове. Президент Украины Владимир Зеленский, партия которого «Слуга народа» по итогам досрочных парламентских выборов получила контроль над Верховной Радой нового созыва, воздержался от публичных заявлений о том, будет ли он инициировать изменения в текст закона. В день выборов Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил, что, как гарант Конституции Украины, обязан защищать государственный язык. Ранее, вскоре после вступления в должность главы государства, Зеленский заявлял, что оценит новый языковой закон на соответствие принципам уважения прав человека.
Действительно ли можно говорить, что закон о языке будет кого-то ущемлять и что он ограничивает возможности людей других национальностей, скажем, других языковых групп, которые живут в Украине? У вас есть такие опасения?
Любой закон кого-либо или что-либо ограничивает. Закон о налогах, он ограничивает тех, которые привыкли платить деньги в конвертах, к примеру. То есть закон о государственном языке фиксирует ту норму, которой государство хочет следовать. Соответственно, украинский язык, он является полноправным участником всех государственных, общественных, информационных и прочих процессов. То есть вот фактически он, ну, как бы говорит о том, что воздух – это хорошо, и дышать им следует. То есть в любом государстве, где существует закон о государственном языке, это не все государства, кстати говоря. В США, например, такого закона нет. Но там, где он есть, у Франции, например, или там в других странах, это означает, что государство следует неким правилам, им же и написанным. В Украине есть разное отношение к этому закону, потому что общество очень сильно поляризовано. И если, например, человек является оппонентом предыдущего там, режима или там, правящей власти, власти, которая была там во времена Порошенко, то, конечно, в большинстве случаев он выступает и против этого языка в качестве политического инструмента. Потому что, в принципе, 95% людей в Украине, они хорошо понимают украинский язык и вполне лояльно относятся к тому, что телевизионные новости или там реклама звучит на украинском языке. Вопрос звучит, как правило, так. А что вы от меня хотите? Если гражданин обращается в государственный орган, обязан будет писать заявление на украинском языке, для кого-то это дискомфорт. Для меня лично нет. Но для, наверное, миллионов украинцев это проблема. Причем проблема не написать, а проблема с этим внутренне согласиться. Ну, потому что люди многие годы жили в своем русскоязычном, украинском, но русскоязычном информационном или там уровне как бы, общения, круге общения. Поэтому для них просто непривычно. Вот я жил много лет в городе Николаеве, который имеет репутацию раньше красного, там, русскоязычного города. Но, в принципе, когда я начинал там свою студенческую информационную работу, то тогда на украинском говорили там единицы. Сейчас украинский язык легко, его можно услышать, на нем легко говорить в общественных местах, можно заказать в ресторане, можно получить ответ. То есть, ну, имеет место процесс, который государственный язык как бы фактически занял. То есть за 25 лет украинский язык занял ну, достаточно высокое место, которого у него не было. Но на уровне государства не было фиксации этого, потому что предыдущий вариант закона, он давал слишком много возможностей для региональных элит пробивать вот эти решения, как было ранее, там, начиная от Бахмутского или там, Енакиевского горсовета и до Одесского облсовета, принимать решения о местном региональном языке. Закон фиксирует реальность украинской государственной, причем на всех уровнях. И в том числе он достаточно жесткий, кстати говоря, закон. И критика, может быть, какой-то части людей к этому имеет отношение. Но это все как бы нюансы, потому что главное в том, что Украина государство со своим языком, или же Украина это поле для информационной деятельности, например, в области образования, в области там, медиа, для других государств, Российской Федерации в первую очередь.
Если украинский язык занимал свое место, как говорит Вахтанг уже, так сказать, за эти годы, то имело ли смысл вот с помощью закона о государственном языке это место, так сказать, вот занимать уже путем государственного воздействия?
Вообще все, что происходит в Украине, начиная с 91-го года, это история про идеологическую диффузию, которая идет по вектору с запада на восток. И для любого города, куда она добирается, в рамках разных исторических эпох, она приходит и ставит флаг. То есть, условно говоря, одним из этапов вот этой символической, этической, ментальной диффузии было появление там, в городе Киеве, проспекта Степана Бандера. Он тоже был каким-то флагом идеологическим. Вот дошли, поставили. И история про закон о языке, это и тоже история про определенную фиксацию статус-кво. Но как любой незастывший фундамент, он еще зыбкий, и поэтому понятно, что будут появляться попытки его сломать. Вахтанг пытался реконструировать логику тех, кто не соглашается с этим законом. Я лет 10 назад был бы среди них. Более того, лет 7 назад, в каком-нибудь 12 году, я, мальчик из Симферополя, я был бы прекрасным образом среди тех людей, которые говорили, да зачем закон о языке, да зачем вы нормируете пространство, которое вот как бы живет в формате обычного права, и так все хорошо, и был бы, принадлежал бы, ну, может быть, не к активному протестному там, меньшинству, но к какому-то, вот условно говоря, фрондирующему меньшинству. Но, извините, 2012-2019 отделяют определенные события. Российское вторжение, аннексия Крыма, оккупация Донбасса, использование самых разнообразных инструментов информационной войны. И это ведь, по большому счету, история про войну, которая идет не за территорию, а войну, которая идет за идентичность. То есть, по большому счету, если перефразировать Голду Мейер под украинские реальности, то мы хотим быть украинцами, они хотят нас видеть малороссами. И вот, извините, в этой системе уже огромное количество пространства для компромиссов. И в этом смысле это история про два воображаемых сообщества. Вот как Бенедикт Андерсон писал о нациях, сообщество людей, которые начинают себя воображать в качестве единой нации и становятся, превращаются в нацию. Это вот история про столкновение воображаемых сообществ. А Россия сюда транслирует тезис о том, что Украина как часть триединого народа, красиво танцующая, неплохо поющая и более-менее готовящая. И, соответственно, концепт Украины как самостоятельного суверенного государства, часть европейского цивилизационного пространства. Если мы в этом контексте будем воспринимать закон, то он абсолютно логичен. Павел Казарин из 2012-го, который бы протестовал против него, мог бы существовать. Но Павел Казарин из 2012-го пережил 14-й, 15-й и 16-й. А те люди, которые сегодня в Украине протестуют против языкового закона, они, наверное, ни 14-й, ни 15-й, ни 16-й попросту не заметили.
Или же они были в 14-м, 15-м и 16-м просто по другую сторону баррикады. В политическом или в этическом смысле. Есть люди, которые просто, ну, объективно говоря, ждали Путина. Они есть даже во Львове. Даже результаты там, голосования за ОПО-блок в Ивано-Франковске, Львове, пока там 1-2 тысячи людей, которые готовы голосовать за русский мир, за Медведчука с Рабиновичем, это ну, абсолютная реальность. Но их очень мало, это меньшинство, но они есть. Активная часть пророссийского сообщества, которое в принципе Украина – это кость в горле. Поэтому украинский язык и государственный его статус – это еще одна косточка, которая дает им все хуже и хуже возможность дышать.
Но ведь среди тех, кто говорит, что нужно пересматривать закон о языке, что это возможно, и представители новой власти, которые точно не ОПО-блок, не ОПО-платформа, и молодые люди, депутаты от «Слуги народа», украиноязычные. Вот.
Тут надо разобраться, была ли это политическая технология с целью не разбрызгать вот ту поддержку, которую они получили на президентских выборах. Я лично этого не знаю до конца. Или же это было действительно их внутреннее намерение начать что-то делать. Мне кажется, что если они начнут менять закон о языке, они поломают себе шею. Потому что на государственном языке, ну или на сопротивление украинизации Украины, сломал себе голову тот же самый Янукович. Фактически, мне кажется, что уже получив власть, причем тотальную власть, и в парламенте, и президентскую власть, и вот обозримом будущем, наверное, на местном уровне, плюс правительство будет их, им не нужно это уже использовать. Мы уже помним пример Кучмы. Я помню, 1994 год, я как раз был, когда был второй тур президентских выборов в Крыму, и я заставил всех своих коллег, я собрал 10 паспортов, мы были в туристическом походе, и мы спустились с какой-то там вершины, чтобы проголосовать, и эта комиссия уже там практически собирала свои вещи, мы были одними из последних, говорят, ну, ребятки, пришли голосовать за Кучму, я говорю, за Кравчука. Что, все 10? И мы увидели по лицам, что мы испортили им всю картину, потому что тогда Крым полностью был за Кучму и за русский язык. Вот в итоге мы увидели, что придя к власти, Кучма и другие, и Янукович, они практически до последнего не ломали эту систему. Они пытались ее ограничивать, они иногда поддавались на провокации, которые пророссийское крыло даже в партии регионов существовало и пыталось это сделать. Казус Колесниченко, Кивалова, закону этого. Да, это провокация была, которую они сами же, собственно, и не вынесли. И Зеленский и его команда, мне кажется, как достаточно прагматичные люди, а этого у них не отнять, они не будут, на мой взгляд, радикально менять. Они сделают какие-то пару попыток что-то поправить, но не меняя сути закона. В этом почему-то я уверен.
Считаете, что не будет такого резкого изменения?
А что это им дает?
Ну, возможно, сохранение какого-то электората на местные выборы. Я не знаю, если говорить.
Знаете, это же старая история, которая работала до войны, что президентом Украины, чтобы стать, нужно заручиться поддержкой Востока, чтобы быть президентом Украины, нужно заручиться поддержкой украинского Запада. Владимир Зеленский уже президент. Теперь ему нужно, условно говоря, легитимизировать себя. Он уже президент. Ему уже не нужно завоевывать, там, условно говоря, сердца своих избирателей, потому что они ему так отдали ключи от страны. И зачем ему в этом смысле ссориться с активной пассионарной частью украинского общества, которая будет каждое утро шуметь под окнами его резиденции протестными акциями? Ну, это просто не очень логично. То есть я не верю в то, что Зеленский такой украинофоб, чтобы делать это из принципиальных соображений, по которым, например, русифицировал Украину Дмитрий Табачник.
Больше вице-премьер в правительстве Януковича.
Да, который занимался гуманитарной сферой. Вот. А то, что он скорее равнодушен к этой сфере, и у него нету каких-то четких идеологических таких вот системы координат, как такой идеологического GPS, и в принципе он готов это отдать на откуп кому бы то ни было, вот в это я верю охотнее.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Сегодня мы обсуждаем последствия начала действия в Украине закона о государственном языке. Мои гости – журналисты Вахтанг Кипиани и Павел Казарин. Ведь уже было немало конфликтов, когда принимался закон об образовании, и вот сейчас, когда Украина приняла закон о государственном языке, но, по идее, должна принять и закон, который будет регламентировать права национальных меньшинств. Ну вот, не будем скрывать, да странно было бы говорить, что у нас в студии нету этнических украинцев. Так, это вот так Украина выглядит. И вы, каждый из вас, должны об этом тоже думать. Потому что полноценное демократическое государство, оно не только обеспечивает права государственного языка, оно обеспечивает право каждого сохранить свой собственный язык. Это очень было важно, вот когда Советский Союз русифицировал Украину, когда украинцы фактически лишены были таких возможностей. Как национальное меньшинство, по сути, в СССР.
Ну, надо понять вопрос. Существует ли, например, русское национальное меньшинство в Украине?
Ну, русское этническое существует, ну,
вот
да.
Это мы так думаем. А вот фактически существует какое-то общество или организация, представляющая интересы русского этнического меньшинства? Я знаю такую организацию. Называется «Оппозиционная платформа за жизнь».
А они других людей представляют, не русских?
Нет, просто это, конечно, смешная ситуация, когда вот я прочитал в Фейсбуке, знакомый рассказывает о своем знакомом, который голосовал за оппозиционную платформу «За жизнь», говорит, за русский язык, за русское православие, за Рабиновича. Мы видим карты голосования за ОПО платформу, и мы видим карты распространения русского этнического меньшинства и людей, которые признают свой язык русским. Эти карты практически совпадают. То есть на данный момент только политическая оппозиционная сила промосковской ориентации, прокремлевской ориентации является фактическим представителем русского этнического меньшинства. Де-факто. Я не говорю о том, что не было некое собрание, которое их уполномочило это делать. Вопрос, существуют ли какие-то организации, которые российские, русские организации Украины, которые бы говорили украинской власти, слушайте, дайте нам возможность обучать какое-то количество наших детей.
Там, мы русские, мы хотим знать свой язык и культуру.
Да, мы хотим иметь курсы балалайки, мы хотим танцевать камаринскую, мы хотим там, не знаю, лепить пельмени. Ну, то, что делают украинцы в Канаде, во Франции, там, в Австралии. Я таких призывов просто не слышу уже лет 20, наверное. Когда-то они были. То есть для меня вопрос, русские Украины, они кто? Мне кажется, что 90% этих людей находятся в транзите к украинству. Эти люди будут помнить о том, что их дедушка или бабушка были русскими или россиянами, но они украинцы. И им, условно, камаринская, пельмени и русская школа уже не нужны.
Может, им Ахматова с Паустовским нужны?
Это другой вопрос. Опять же, кто-то должен сказать, оставьте нам Пушкина и Ахматову. Да. Но я тоже этого не слышу. Я слышу Рабиновича и Медведчука, которые говорят от имени этих людей. Поэтому, а это манипуляция в данном случае.
Условно говоря, когда мы говорим, там, я не знаю, об украинских болгарах, да, или об украинских венграх. Никто же не говорит, что украинское, болгарское этническое меньшинство, национальная диаспора пытается навязать всей Украине свое видение будущего и хочет, чтобы в Киеве говорили, условно говоря, там, на болгарском или венгерском, чтобы Киев был там придатком в политическом плане Будапешта и так далее, и так далее. Поэтому говорить, например, с национальными меньшинствами любыми другими о правах их языков чаще всего получается без политизации вопрос. И в этом смысле, при всех там недавних попытках политизации вопроса, это не политический вопрос, это все равно в большей степени культурный вопрос по поводу сохранения идентичности тех или иных национальных диаспор. Русский язык в Украине является не только языком русского этнического меньшинства, он еще является вопросом политического противостояния. И если бы, условно говоря, с культурными субъектами переговоров со стороны русского этнического меньшинства по поводу там, прав культурных этого самого русского этнического меньшинства выступали не те люди, которые пытаются обнулить украинскую государственность как таковую, а те самые, я не знаю, любые другие, вот, не знаю, национальные культурные общества, в действиях которого не было бы политического подтекста, то, уверяю вас, совершенно другая была бы атмосфера беседы обо всем этом. Ну и кроме того, давайте на чистоту. Есть такой очень частый левацкий дискурс о том, что прошлого не существует. Время всегда одномоментно, мы всегда находимся в точке отсчета, и не надо точку отсчета искать где-то в нашем прошлом. И если мы имеем какую-то реальность на данный момент, надо просто относиться к ней как к сложившейся реальности. Но это не работает, потому что время историческое, в котором мы находимся, оно из чего-то выросло. И мы давайте смотреть на историю 19 века, на историю 20 века, на историю того, что происходило с украинскими землями и украинскими территориями в разные исторические эпохи. И тогда мы будем понимать, собственно, и с какого сора выросли те листья реальности, среди которых мы сегодня живем. И в этом смысле история про украинизацию Украины, да, это история про исправление тех перегибов и перекосов, которые существовали на протяжении имперско-колониального периода существования Украины.
Павел очень мягко говорит перекосы. Это была борьба на уничтожение украинства как такового. Сведение ее к этнографической интриге. Да, эти дурные хохлы, которые могут плясать на столе у Сталина. Вот это их был образ. Фактически сейчас речь идет о том, что мы восстанавливаем свою субъектность. И национальное меньшинство, на мой взгляд, как этнический русский, а я как грузин, мы участвуем, или ты, Виталий, как еврей, мы участвуем в этом процессе. И поэтому я считаю, что никаких эксклюзов для того, что у нас существует национальное меньшинство, что должно каким-то образом ограничить форму распространения, развития и возобновления, скажем, бытования себя как государственного языка, вообще не существует. Еще раз, если в Украине будет создано русское общество, которое захочет иметь русскую школу для своих детей, не знаю, там, для детей Липован, там, Вилково, или там, для старообрядческих детей в Белой Кренице, или даже в Киеве, где наверняка же есть люди.
Есть город Измаил, где большинство населения этнические русские.
Да, и на Донбассе таких городов есть не один. Поэтому я согласен, что надо взять и обсуждать. И закон о национальных языках национальных меньшинств или о национальных меньшинствах как раз и должен это урегулировать. Это означает, что и в городе Берегово, и в городе Енакиево, и в городе там, Вилково, и в городе Симферополе должен быть украинский язык, а национальное меньшинство в рамках этого закона, который как раз им и нужно хорошо пролоббировать, получат возможность иметь свою школу, получать финансирование на свои...
Дворец культуры.
Да, дворец культуры, на танцы, на костюмы, да. Возможно, сайт или там газету на местном языке. Да, но это не означает, что мы должны обсуждать вопрос, должна ли украинская армия иметь украинский язык или русский язык команд. Мы не должны обсуждать язык политической рекламы, мы не должны обсуждать язык законов и так далее, и так далее.
Ну вот я же спрашивал, кстати говоря, о русских этнических. Россия ведь не защищает этнических русских в Украине. Она, как и, кстати, оппозиционная платформа «За жизнь». Они защищают русскоязычное население. Тут происходит некая подмена понятий. Ты русский не потому, что ты этнически русский, потому что тебе близка русская культура, потому что ты вообще связан с Россией как корнями и исторической памятью. Нет. Говоришь по-русски, ну, значит русский.
Есть интересный исторический персонаж, который завтра может быть спикером Верховной Рады, Дмитрий Разумков. Первый номер списка «Слуги народа». Он несколько раз заявлял, что он говорит на русском языке, показывая, что вот в Украине ему, как русскоязычному политику,
ничего не угрожает.
На мой взгляд, конечно, это большое лукавство, потому что как раз наличие Дмитрия Разумкова, русскоязычного украинца, дает основание Путину его защищать. Потому что, на самом деле, где русский язык, там Русь или там Россия. Соответственно, мы уже это проходили много раз. Поэтому, чем быстрее Дмитрий Разумков перейдет на украинский язык, как перешел, например, Владимир Зеленский, тем больше шансов, что у Путина ничего не выйдет.
Если говорить о будущем вот, украинского языка, насколько ему удастся даже менять все законы, выдержать конкуренцию в современном мире? Уже закон законами. А вот пространство интернета, оно в Украине, ну тоже, надо честно сказать, оно больше русскоязычное, чем украиноязычное. Да? И вот это вопрос еще того, насколько украинский язык современен с точки зрения вызовов.
Но это еще и в значительной степени история про рынки, да? То есть мы живем, условно говоря, по соседству с 200-миллионным рынком, который готов потреблять русскоязычный контент. Условно говоря, вот есть 200-миллионный рынок, готовый потреблять контент на русском языке и готовый производить контент на русском языке. И понятно, что чисто вот по законам масштаба он будет производить больше интернет-контент. Там он будет дешевле, возможно, в каких-то вещах он будет современнее, потому что Россия более богатая страна и способная, соответственно, инвестировать деньги там, в клипы, там, ну, во что угодно. И, соответственно, есть, ну, условно говоря, ну, сколько, 30-миллионный украиноязычный рынок, готовый производить и потреблять контент. И, конечно, по законам масштаба придется очень непросто украинскому контенту и производителям украинского контента, потому что они в роли такого вот себе Давида, конкурирующего с Голиафом. У них меньше потенциальный уровень продаж, у них выше конкуренция, и мальчик из Одессы, который в одинаковой степени знает и украинский, и русский, у него есть возможность выбирать не только среди украиноязычного контента, но и среди вот этого вот огромного пространства русскоязычного. Это, конечно, сложно. Это, безусловно, является вызовом. Но, друзья мои, давайте отслеживать процесс динамики. В 91-м году, или там в 95-м, ареал распространения украинского языка, быть может, был гораздо уже.
Павел, я один пример приведу. В 89-м году, когда закон о языках в Украинской ССР обсуждался,
был принят Верховным Советом,
тогда 88% школ в Киеве были русскими. Были города миллионные, как Днепр, как Одесса, где не было ни одной школы. Сейчас мы видим ситуацию другую. Поэтому вот эта динамика, о которой Павел говорит, это как раз тот взгляд, который нужно пропагандировать и рассказывать, что мы действительно находимся в динамике, в которой мы точно не проигрываем.
Перенесите сюда на машину времени в 2019 год Вячеслава Черновола, и он решит, что оказался лучшим из миров, потому что его в значительной степени будет окружать та Украина, наверное, о которой он мечтал. И поэтому, когда мы сегодня из 2019 года говорим о продолжающихся вызовов, рисков, проблемах, которые нам придется решать, о том, как, условно говоря, выжить в этом интернет-океане контента со своим контентом, у которого не такая большая аудитория. Друзья, ну это примерно как мы построили дом и думаем, стеклить балкон или не стеклить. Да как-нибудь решим. Если мы сегодня задаемся о том, как коммуницировать, использовать этот язык вот именно на этой платформе, а не вот на, потому что в других как бы платформах уже вопрос решен, то это значит, что ситуация очень сильно сдвинулась с той мертвой точки или с того 91-го, или с того состояния, в котором она была там, в 91-92-м.
Мы выпустим, честно, просто в открытую дверь. В прошлом году, накануне 1 сентября, то есть практически год назад, была замечательная информация о том демократическом процессе выбора гражданами Украины, родителями языка обучения для своих детей в школах Одессы. Это был год, когда большинство родителей первоклассников Одессы выбрали украинский язык как язык
обучения для своих детей.
Они сами выбрали. Это был вопрос. Государство в тот момент еще не могло на это повлиять. Будучи русскоязычными одесситами и украинцами, эти люди понимают, что перспектива их детей хорошее знание, качественное знание государственного языка. При этом, естественно, ни одна политика, и в том числе ни политика этого закона, не направлена на то, чтобы лишить возможности одессита говорить по-русски или там на другом языке, на котором в семье в этом городе могут говорить. Вопрос полноценного существования языка нужно отделить от вот бытового языка, на котором мы с вами будем говорить вне студии. Это будет, кстати говоря, украинский язык.
В случае с детьми, это может быть русский язык? В школе Одессы они могут говорить по-русски, да, на перемене? Вас-то не беспокоит?
Меня не беспокоит, потому что мне важно, чтобы на данном, опять же, мы в транзите, наша жизнь – это транзит. Мы должны сделать так, чтобы одесские, украинские дети хорошо, а может быть, в идеале, отлично знали украинский язык. Происходит это? Частично происходит. Я знал детей в Николаеве, которые не понимали украинский язык, а через 7-8 лет я слышу сына своего приятеля, который обсуждает физику со своим одноклассником по телефону по-украински. Им задали на украинском, у них учебник на украинском, и они уже законы физики обсуждают между собой на украинском.
А мы с вами, кстати, могли бы и не сделать этого так
легко. В 87-м мы бы этого не сделали.
Да, вот это, кстати, очень важное изменение, которое произошло с этим цивилизационным изменением. Я и могу закончить нашу сегодняшнюю беседу. Гостями нашей программы были журналисты, главный редактор интернет-издания «Историческая правда» Ватан Кипиани и журналист и телеведущий Павел Казарин. Спасибо, что были с нами. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго, господа. До встречи.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.